Урок, пожалуйста, присаживайтесь. Я знаю, что есть братья, которые ответственно отнеслись к домашнему заданию. Пожалуйста, у нас было домашнее задание проанализировать жизнь Давида с момента, когда он получил обетование, до момента, когда он стал царем, и посмотреть на эту жизнь с точки зрения вот именно как бы работы Божьей над ним. Ну, как угодно, в общем. Пожалуйста, кто готов?
Можно чуть-чуть?
Да.
Друзья, пожалуйста, не забывайте, когда вы будете, нарисуете схему, мы просили, вам нужно не забывать о риторике. Кратко, но красиво, с вступлением, изъяснить, как вы мыслите. Потому что мы учимся говорить правильно и красиво. И у нас пальма первенства пока на этом ряду. Кто лучше всех защитит эту часть?
Ну, перерисовать можно же? А как вы покажете? Да, можно, конечно, да. Илья, пожалуйста. Или кто из вас? Представитель вашей группы. Кто, сколько человек вас готовило? Хорошо, вот вам фломастеры.
Ты пока кинтистик.
Вы пока рисуете, да? Ну, а может быть, Илья, ты тоже бы помог? Вот сейчас будет рисовать. С чего ваши рассуждения начинались? Какие сложности в рассуждениях были? Пожалуйста, выходи сюда, вот из микрофончика. Вот вы вчера рассуждали. Каким образом вы рассуждали? Вы собрались, прочитали все главы или как? Расскажите.
Приветствую, дорогие братья. Мы рассудили с братьями, как Господь действовал в сердце Давидом, как его подготовил, готовил править царством народа Божьего. Мы начали с первой главы, мы начали с того, как помазал Господь Давида на царствие. И мы что заметили в первую очередь? Что Давид находился в большом пренебрежении у своих родственников, у братьев, в своем семействе. В этом самом он учился с самого детства смирению. Как бы ему приходилась такая работа, и он по своей должности и обязанности был меньше и занимался какими-то делами, которые старшим уже непристойны. Это, Юр, извини, с какой главы начинать? Шестнадцатой главы. Просто, может, так как мы разбирали, это может кропотливо и долго быть.
Не, вы саму суть, у вас примерно 3 минуты, чтобы рассказать.
Семья, да. Мы первое, что отметили, несмотря на те положения, Господь посмотрел на него как на достойного. Также мы знаем, Слово Божие говорит, в немощи моей является сила моя. И вот этот маленький и недостойный, самый младший сын, он первый, который удостоился, по Писанию, быть в чертогах царских. И в этом мы тоже видим, что Господь готовил его. Чтобы со временем он уже был более привычен к царским чертогам. Дальше он предоставил ему возможность пройти конспект у него, а я говорю, в общем, поэтому мне неудобно так. Предоставил ему возможность пройти с пути славы, то есть медные трубы. Когда он победил Голиафа, Господь ему предоставил и такую возможность почувствовать это себя в числе, когда тебя прославляют. И тут же послал на него этого Саула, злость Саула, чтобы он учился себя порабощать, не превозноситься, чтобы тоже ему это свое время послужило в правильном... Братья, извиняюсь, мне без конспекта абсолютно тяжело.
Сейчас-то, похоже, немножко осталось, да? Сколько у вас пунктов всего?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать – это корона.
Корона?
11, 10.
Можно писать, можно рисунок рисовать, сам попросить. А с
Китая?
С Китая.
Да. Гонения Саула, братья, для него послужили балластом, чтобы не превозноситься. Это как, знаете, балласт. Раньше корабли грузили, чтобы их не уносило. Даже если не было груза определенного в корабле, когда он отправлялся в плавание, ну, не было груза, ну, ихнего материального, там, пшеница, то по необходимости. Его загружали камнями, чтобы корабль не унесло куда-то, ну, в открытое море, чтобы он держался своего направления. И вот этот вот балласт, этот был Саул, когда Господь, ну, послал Саула, это был для него как балласт, чтобы эта слава его не унесла в неизвестном направлении. И это тоже были испытания, и это, ну, для Давида, и как бы в этом видим воспитание, ну, руку Божию для царствия, ну, перед тем, как Господь его готовил стать царем. Все, теперь мне нужна помощь адвоката, который рисует.
Ну, так вот рассудили. Уже я рассказал, что сначала после помазания он и в семье еще жил.
Кстати, Александр,
братья к нему относились не очень хорошо, что видно из того, когда он принес им еду, и когда спросил, что будет с тем, кто победит Голиафа. Ну, он говорит, знаем мы твое высокомерие, дурное сердце твое. Ну, говорит о многом, что вот они, мы знаем. Они относились к нему с пренебрежением. Вот. В семье уже была работа Божья, с ним начата еще в семье. Вот. Потом во дворце, как бы Бог уже его вводил еще юношей во дворец. Но если бы он в 30 лет как бы вошел во дворец после всех этих скитаний, вот, может быть, ему как-то было неуютно, ну, с пастуха, с пастушечной жизни, и вдруг во дворец. И он его с юности уже как бы уже приучал к дворцовым всем этим интригам. Там, все. Вот. Потом дальше Голиафа, потом уже Илья говорил. Слава, это работа Божья была в чем? Что он видел победы Господни в своей жизни. И балласт гонения Саула, ну, как бы должен был быть в его жизни тоже. Это тоже работа Божья, чтобы у него его не унесло. Вот. И для смирения вот, Бог посылал. И этот, дальше скитание, что Бог допускал от Саула, что он прятался, пел, это все работа Божья была над Саулом, над Давидом. Для смирения, для того, чтобы он как-то умел находить выход из ситуации. Ну, там внизу водитель свободный, что делать? Давид очень часто спрашивал Бога, что делать? Что делать? Молился, спрашивал, и Бог ему говорил. И Бог уводил с различной ситуации. А где-то он сам принимал решение. Бог допускал ему ситуацию вот, с пещерой, когда в пещере. Вот враг твой, которого Бог обещал тебе отдать в руки твои. Вот, давай я его сейчас убью. Овец ему говорит. А он говорит, не надо. Как я подниму руку на помазанника Господня? Он избрал милость. Избирал постоянно милость. Избирал. Вот. И ну, это была работа Божья. Бог работал над ним, допуская такие ситуации. Дружба с Иоаннафаном, тоже верность. И, может быть, неправильно, это по последовательности его жизни идет. А вообще-то дружба с Иоаннафаном, отношения с народом, вот, это тоже была работа Божья. Еще не будучи царем, у него уже были друзья. И он оказывал верность своим друзьям. Он был верный друг Давид. И это потом послужило, когда он стал царем, он к народу относился очень хорошо. Он был милостивым царем, добрым, любящим народ. И поэтому народ любил его. Потому что он любил его. И к этому Бог готовил его еще раньше. Когда Сикелах сгорел, у него была граница, ну, он был на границе, на грани отчаяния. Весь народ, все воины на него возмутились, чтобы не побили камнями за тебя, и он в отчаянии. И что делать? И написано, укрепившись надеждой на Бога, вот, он спросил, что делать, победим ли, победите, давай. И они пошли, победили. Вот. И он делил добычу поровну. То есть уже Бог над ним проводил работу. Были и отчаянные обстоятельства, были и верные отношения с друзьями, было и правильное отношение к народу. Все это было до воцарения.
Когда они добычу делили, вот это все предшествовало тому, чтобы он видел в своей жизни славу Божию. И когда они делили добычу, были те, кто убежал, и те, кто остался. Но он сказал, делите всех, потому что это не наше, а Божие. Многое предыдущее послужило ему.
Братья, здесь, знаете как, вот просто совет. Вот не уходите, вот совет. Вот смотрите, если бы вы могли вот из каждого этого события вывести какой-то урок, например, вот это событие семьи. Вот Бог, в вашем изложении, Бог готовил Саула на царство, да? Прошу прощения, Давида на царство готовил. И через каждое это событие он его чему-то учил. Так? Вот чему он учил его здесь?
Смирение.
Так напишите, смирение, да? Смирение.
Или нарисовать несколько больших человечек и маленького, ведь
ну,
маленький.
Ну, допустим, да, я не умею рисовать, смирение. Чему он учил его здесь? Ну, мы услышали, что интригом царство, но...
Жизни во дворце.
Но это непонятно. Что ты в жизни во дворце учил? Как это?
Не, ну меня сейчас введили в дом Путина, а я был там в смущении ходить.
Так...
Потому что я прожил в более скромном году. Более? Для меня золотой унитаз, это шикарно.
Ну хорошо, здесь, но здесь мне пока не понятно. Вот этот период мне пока не понятно. Здесь чего научил? Слава, победа, слава. Написано, победа, слава. Чему научил? Голиаф.
Не победил Голиаф, а что, Бог ему помог?
Ну чему он учил? Надежда,
Бога. Надежда Бога.
Попание на Бога.
Хорошо, сердце, силу Бога, Бога, да?
А силу Бога, ощущение силы Бога.
Хорошо, здесь он чему научил? Галение Саула балласта.
Ну, вот.
Вот именно урок какой вот, смирение научил, силе Бога научил, чему еще научил?
Смирение. Отношение к врагам, страхи Божьи.
Ну, братец у вас?
Ну, нет, просто
значит, мы... Поехали пробовать, а все это подсказывает.
Мы это отнесли просто к балласту, но вообще там смирение он учил.
Смирение.
Долгое время, не
знаю. Что бы унесло, вот что бы слава и унесло.
Дальше, дружба с Иоаннафаном чему научила?
Верность.
Верность.
Верным отношением.
Верность. Хорошо. Ну пусть так. Не важно.
Там можно делать смирение, а не на балласта. Можно написать упование на Бога. А охрана Божия. Божие
все охраняло.
Чему он учил? Он учил защите Бога, да? Что защиту Бога.
Упование. Нет, смирение не больше.
Хорошо, смирение. Ну, они же проповедники просто.
Чтоб слава не унесла.
Скитальца чему здесь учил?
Милости.
Ну хорошо, братья, вы поняли вам?
Да. Да.
То есть смотрите, одна из вопросов. Если... Борис сегодня говорил хорошую мысль. Когда вы что-то говорите, конечно, вы должны ответить на вопрос, что я хочу сказать. Вы привели пример. Семья, вот там Давид был притесняем, он был младше, к нему относились плохо. Как бы это вы рассказываете историю. А что вы хотите этим сказать?
Ну, вообще,
вы хотите сказать, что для того, чтобы он стал царем, ему нужно быть смиренным. И поэтому Бог научил его смирению через семью. Дальше. Вы рассказываете историю, что он с Голиафом воевал. Эту историю знают даже маленькие дети. Но эта история расцветет новыми красками, если вам скажут, что для того, чтобы быть царем в будущем, ему надо знать, что уповать надо не на царское войско, а уповать надо на силу Божию. А где он учился уповать на силу Божию? Вот в этом случае с Голиафом. Это вот еще одно как бы, приготовление к царству заключалось в том, что он теперь оказывается научился силе Бога. И так далее. Понятно, да? Если вот без этих выводов, ваша история превращается в просто пересказ истории, которую все знают. Это первое. Во-вторых, это очень долго. Третье. Смотрите, братья, как бы мы теперь, вот проповедь извлекли, да? Что у нас теперь вот есть как бы вот эти пункты. Уже неплохая проповедь получается, да? Суть проповеди в том, что когда Бог нас к чему-то готовит, он заранее подготавливает все нужные качества к тому, чтобы мы были вот такими. Так, да? Но мы-то говорим о Евангелии в Ветхом Завете. Вот тут как Евангелие прослеживается. Вот вопрос.
Ну вот был же брат спрашивал, как соединение ветви. Да. Я сказал, пока соединять не надо.
Не, ну вот, например, там очень спасут. Ну, друзья, да. Вот что, ну, например, корона, на что нам намекает в Евангелии? Вот какая тема Евангелия, она похожа на корону?
Сделал нас царями и священниками.
Ну, мы царство, да, частное священство.
Сделал царство.
Вот. Чего царство получается?
Да, вот. Смотрите, получается, здесь есть корона или нет? Вот здесь корона есть или нет?
Нет.
Ну, она есть, но она как бы и нет. Вот когда помазали царя Давида, у него появилась корона или нет?
Нет.
Но как бы она появилась в надежде, да, в уверенности. Она, вот эта корона здесь начала проявляться, так, да? Похоже на состояние христианина, что мы здесь,
возрожденные.
Ну как бы, нам дана, вот посажена на небесах, наше место там и там, а вот там это будет уже конкретно там. Похоже или нет? Вот посмотрите, какие пути мы должны пройти в нашей жизни, чтобы нам, вот Бог нас готовит. И через смирение, и через силу Бога, и через защиту. Вот, вот оно как бы, друзья, это не просто история Давида, не просто история нашей жизни, а это еще история нашего спасения. Бог нас помазал на царство, мы будем царями, но для этого, чтобы мы были царями, чтобы мы смогли с Христом жить, смогли с Богом жить, мы должны пройти через эти пути, вот это еще. Ну, нормально получится.
На пути во славу, да, Господь
нам да, готовил на славу, много, да, да,
ну,
да,
путь да, очищения, освящения.
Пожалуйста, Борис.
Братья, вот смотрите, не случайно тут есть одна особенность. Вот обратите внимание в центр, что там? Вот что нарисовали, то получили. Это краткая биография Давида. Вот без попыток исправления Дениса, это краткая биография Давида. Смотрите, его помазали, вот его жизнь в семье, вот его жизнь во дворце, вот его встреча с Саулом, гонение, дружба и так далее. Это краткая биография Давида. Подсознательно вы сами себе это приготовили. Если бы одна из моделей, например, как вы решили сделать, какую тему превратить? Если бы, например, вы решили так, как Бог готовил Давида к царству, значит, в середине должен быть уже Бог. И от этого бы и мышление менялось, потому что у вас в центре Давид, Давида помазали, Давид в семье, Давид во дворце, и все идет от Давида. Если у вас тема, которую вы сначала немножко обозначили, как Бог приготовил Давида, значит, там должен в центре быть Бог. И от этого у вас все лучики уйдет. Как Бог воспитывал в семье Давида, как Бог воспитывал во дворце Давида, как Бог воспитывал через там, вот эти встречи с Голиафом и так далее. Поэтому, друзья, очень важно определить центральную мысль. А здесь, получается, ваша центральная мысль и привела кратко. Вообще, друзья, смотрите, у вас, мы говорим, вот сама схема – это ключики. Вы сверху пишете тему, например, как Бог приготовил Давида на царство, да? И дальше у вас уже в центре, допустим, Бог, а у вас развернуто, да? Да. Поэтому, друзья, вот посмотрите, теперь смотрите, обратите внимание, что сейчас нам позволяет вот эта схема. Вот если сейчас эту схему всю записать словами. Просто маленький пример. Вот смотрите, в школе рисуют детям. Яблоко, груша, арбуз, пианино. Что лишнее? Все видят, даже дети. Когда, друзья, нарисовано, вот мы когда смотрим по этой схеме, мы можем увидеть, например, там смирение, может какой-то урок смирения убрать, может он лишний, может что-то объединить, сгруппировать, может что-то убрать лишнее, перегружено, что убрать, 3 смирения, убираем 2. Понимаете, вот нам графическое изображение, оно нам позволяет очень наглядно увидеть всю, это диспозиция. Вообще, кстати, я не знаю, как сейчас, но раньше что такое диспозиция? Вот армии, идет война, собирается генштаб, у них громадная карта на столе, и там солдатики, там еще что-нибудь такое. Они все расставляют, у нас войска здесь, у них войска здесь, мы так, они так, мы так, так. И они разворачивают битву вот здесь на карте на столе, и им все видно. И иногда это действительно прямо какие-то предметы, какие-то значки. Все движется, все перемещается. Они это видят. Когда строят город, есть макет. Мы вот здесь эту башню строим. Не, не пойдет мне из дома. Там, говорит, этот самый мэр города не будет. Видно реку. Здесь большой дом не пойдет. К примеру, да? Они макет нарисовали и так далее. Друзья, не то, что нарисовали, а даже он в объеме есть. Друзья, я думаю, что вы сейчас чуть-чуть представляете, что дают карты. Они нам наглядно серьезные уроки преподают. Нам легче видеть. Так, ну вот. Друзья, еще я думаю, что братья, которые составляли, вот я уверен, что вы доедете до дому, и, может быть, через неделю вы вспомните вот эти вот попытки. Когда разработаете, когда порисуете, запоминается совершенно по-другому. Человек, который создал карту, не просто даже расписал, а нарисовал вот какие-то эти вещи, у него в голове это остается, потому что наш мозг так легче работает. Ему это интереснее, ему это понятно. А глаза, кстати, чтобы вы знали, это не просто глаза, это мозг наизнанку. Мы видим мозгом, мы не видим глазами. Мы видим мозгом. И мозгу вот это интереснее. Разные цвета, там еще какие-то вот рисунки. Он это все и запоминает лучше, и воспринимает лучше. Тут есть еще над чем работать, но времени уже нет. А, кстати, куда-то Денис бежал.
Пожалуйста, есть такая еще группа братьев? Вы хотите? Ты рук поднял.
Это ряд уже все. Сейчас следующий.
Пожалуйста, с этого ряда есть? Александр Вэш, ваше творчество. Готовы?
Неужели, братья, вам вазу не хочется?
Братья, кто готов? Нет, нет, не надо было разное. Как раз одну надо. Завтра будут разные. Да. Да, можно, можно, конечно, да, да.
Логичный поступок плоти. Что делает Давид? он попрошает у Бога идти или нет. Ну, для меня это просто поразительно. А Саул, напротив, уже у него взрослый был сын, уже довольно-таки, ну сколько ему лет, не помню, уже был.
Ну, прилично. Хорошо, ты хотел что-то сказать?
Так здорово, но вот друзья, вот знаете, вот этой изюминки, вот казалось бы, сильнее была тема, именно опять здесь не хватает действования Бога, да? Давид, христианин, ну хорошие мысли. Но все-таки вот если бы действительно Бог избирает Давида и готовит его к царству, и то есть можно как-то вот труд Бога, еще что-то не в теме, это подумать можно. А то Давид про образ христианина. Как бы да, но как будто что-то не хватает.
Воздействие Бога на христианина так же, как и на Давида.
А так интересные мысли просто. Можно рассмотреть победы Давида, допустим, да? Бог нам в жизни дает победу, дает поражение, можно рассмотреть, покаяние Давида. То есть как у нас Бог проводит через всю школу, и тем самым готовит нас царственное священство, да? Можно, допустим, такое рассмотреть.
А еще испытание можно добавить, такое же еще одно. Ну, поражение, поражение, победа, испытание.
Ну да, хорошо. Немножко я хотел записать, но не все успел. Как-то.
Хорошо, братья, у кого-то еще есть? Да, пожалуйста.
У нас тема называлась так. Приобретение царства. Тут два места. Первое, что я упомянул, 1-2. И 1-5 отходили. Примерно, если так сказать, с кем, когда была первая, братья, участвовали. Вот, ну, одно, что добавочка здесь была, что Бог обещал ему, давал обетование, то есть обетование царства.
Братья, простите, пожалуйста, во-первых, разговаривает, вот во-вторых, постарайтесь собрать внимание, попробуйте, как проповедь. Вот знаете, похоже, что вы перед Денисом отчитываетесь, честно, братья. Вот мы тут так вот сделали, вот так. Братья, проповедь, риторика. Братья, сестры, Давид, это вот там, знаете, как-то сделайте что-нибудь, что вас интересно слушать. Пожалуйста, милые братья.
Стесняйтесь? Хорошо. Братья, вот здесь интересная мысль открывается вот, по поводу подготовки к царству. Вот очень много дискуссий идет в последнее время, особенно у христиан, с точки зрения вообще спасения. Там, можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Такие вопросы возникают, да? Вот. И вот здесь возникает вопрос. Смотрите, вот царь Давид когда стал царем? Но он же не был, вот он царь, но без творца. Когда в Хевроне, ну, смотрите, ведь Давида несколько раз воцаряли. Первый раз его воцарили в Хевроне, колено Иудина воцарило, помните, да? А Иефосфей царствовал над остальными коленами. Потом Иефосфей умер, и тогда старейшины израильские пришли и сказали, что давай царство над всеми. Смотрите, первое, вот как будто у Давида было три воцарения. Первое, когда ему помазали на царство, то есть ты царь, но он продолжает пасти овец. Потом он царь в Хевроне, но над одним коленом. Потом он царь в Иерусалиме над всеми коленами. Когда он стал царем-то? Друзья, вот трудный вопрос, согласитесь, да? Нет, вот как раз и есть вопрос, очень трудный вопрос. Нет, друзья, я думаю, что на этот вопрос нет ответа. Он царем был с самого начала. Просто разные стадии царствования. Вот, друзья, и Бог, смотрите, интересная мысль, вот вспомните предыдущую схему, да? И Бог готовит его к чему? Он уже избран царем, но он готовит его, чтобы он был царем. Вот наше спасение, как мне кажется, очень хорошо отражается в этой идее. Бог сказал, тебе обетовано царство. Но это значит, что теперь что? Мы уже спасены? Я уже царь? Вот Давиду уже ничего не надо, он уже царь? Ему еще много что нужно. Друзья, и ему нужно это для того, чтобы стать царем, хотя он уже царь. Вот, знаете, вот я убежден в том, что вообще идея спасения глубоко поднимается тогда, когда мы понимаем, что спасение совершает Бог. Вот воцарял его Бог. Вот все это время Бог его воцарял. Согласитесь, да? И закончил его воцарение утверждением. Когда Саул встретил гонение со стороны, вернее, когда Давид встретил гонение со стороны Саула, вот первый раз в него копье метнули, он, может, вообще не понял, что это подготовка к царству. Трудно понять, что это подготовка к царству. Когда он увидел Голиафа, и у него возгрелось желание, ревность за народ Божий, и он пошел, он вообще не думал о том, что это подготовка к царству. Что это когда-то, когда он будет царем, ему пригодится. Это вот умение уповать на Бога в трудных ситуациях. Когда он бегал от Саула, тоже он не думал, что это подготовка к царству. А Бог знал, Давид, когда ты будешь царем, тебе понадобится упование на меня, тебе понадобится смирение, тебе понадобится. Сейчас я тебе этому научу, и тогда ты будешь царем. Друзья, смотрите, кто совершал воцарение Давида? Бог готовил его к этому. Давид даже не знал, что ему нужно быть царем. Вот представьте себе, как там, Александр, ты будешь царем? Подготовься. А как подготовиться-то? Что я должен знать, чтобы царь там английский выучить? Там? И что это, что там корону купить, да? А Бог знает, чтобы ты был царем, тебе надо вот это, вот это, вот это, вот это. И он начинает в твоей жизни это достигать. Друзья, вот то же самое и с нашим спасением. Бог наше спасение совершает. Вот, например, мы едем, допустим, в машине, и вдруг на нас наорал какой-нибудь там пассажир. Мы думаем, что это событие, которое вот в данный момент произошло, да? А может быть, мы не догадываемся, что Бог нас таким образом готовит к Царству Небесному, потому что в Царстве Небесном должны быть люди скромные, смиренные, и Он нас учит через это. Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. А когда он учился жить в скудости? Когда был скудно. А когда он учился жить в изобилии? Когда было изобилие. Друзья, Бог работу послал Павлу, и он за одну палатку там заработал 100 тысяч долларов, и думает, вау, повезло. А на самом деле Бог его учит жить в изобилии. Потом, да. Думаешь? Да, интересно. Да. Друзья, но вы логику понимаете, да? Кто может обитать на Святой Горе с Богом? Кто-то вот ходит непорочно, кто-то говорит истину. Помните вот это? Но мы же все не такие, мы все другие. Но Бог нас потихонечку готовит, разные обстоятельства посылает, разные. Он нас готовит к воцарению. Мы сейчас как бы еще не готовы. Кто-то скажет, Денис, а неужели мы сейчас не спасены? Ну как Давид был царем, еще не будучи царем, так и мы спасены, не будучи спасены. Вот так вот. Все понятно, все логично. А меня спрашивают, Денис, а вот если ты вдруг сейчас случайно умрешь, ты будешь спасен или нет? Я всегда отвечаю, я случайно не умру. Жизнь и смерть в руках Бога. Если Бог допустит смерть, значит, Он посчитал свою работу выполненной, готов на царство. А если не готов на царство, то не допустит смерть. Логично, да? Если мы допускаем, что я могу случайно умереть, что что-то не в руках Божьих происходит. Бог как-то упустил внимание, отвлекся, и случайно тут что-то произошло. Друзья, так не бывает, да. В Хевроне, в общем.
Да, после города раз, он уже царь, потом в процессе жизни раз где-то вот еще.
Да, нормально. Друзья, нормально. Я понимаю, друзья, так. Ну, вы, смотрите, скажите, вот с этой точки зрения, обещание Давиду царства, воцарение, с этой точки зрения, мы видим суть Евангелия, да, как бы вот процессы, происходящие вот в нашей жизни, Бог нас готовит. Друзья, в этом вопросе очень сильно все открывается, все процессы, которые происходят. Да, Бог готовит. Да, Давид еще не царь, но он уже царь. Да, Бог его не оставляет, он готовит его, он всегда с ним, он посылает ему разные обстоятельства, плохие и хорошие, разные. Но все это одна цель, воцарить его.
Сейчас я не как русский прилетел, ну, в прошлом месяце, преподавал вам догматику. Спасены, спасаемся и будем спасены.
Ну да.
Полная его синхронизация с Давидом. Помазан, как ну, спасен, и процесс спасения не будет, это уже будет вечно.
Синхронизация. Слово хорошее. Такое, мне кажется, еще 10 лет назад нельзя было сказать, да, эту проповедь. У нас полная синхронизация с Давидом. 10 лет назад еще бы не поняли, что такое синхронизация. Да. Хорошо, друзья, ну вот мы увидели с вами явно образ Давида, и это для нас это. Друзья, у меня была проповедь коротенькая, ну не коротенькая проповедь, проповедь была большая, но я имею в виду конспект коротенький. Вот вообще насчет Давида. Я сделал так, очень просто, прям на грани примитивности. Но я не рассматривал именно, как вот сейчас мы показали, Евангелие. А мы посмотрели исполнение, вот на основании Давида, исполнение Божьих обетований. Бог что-то обещал, и Бог что-то сделал. Разница во времени присутствует между обещанием и сделанием. Да? И некоторые периоды. Первый период, период обещания. Бог обещает человеку что-либо. Второй период, период ожидания. Бог, человек ждет. А? Просто ждет. Третий период, период, ну тут написано период гонений. Не, период гонения, когда вот от Саула гонения были, да? Ну вот знаете, какая мысль? Вот человек ждет, когда Бог ему даст. И потом он думает, что когда период закончится, ожиданий, тогда придет ну, период как бы исполнения обетований. А тут приходит не период исполнения обетования, а еще наоборот, его начинают гнать, и он вообще на царя стал еще меньше похож, чем раньше. Там он хоть во дворце там был, понимаете? Тебя помазали царя, вот его уже во дворце. А потом его вообще туда-сюда отправили, да. Друзья, я думаю, что Бог, вот моя мысль такая, что Бог человека достигает, и вот достигает своих целей в человеке, как бы Давид бы все равно стал царем. Просто если бы он убил Семея, то были бы какие-то другие испытания, этот процесс бы отложился. Бог бы научил его все равно нужному качеству, научил бы и сделал бы царем. Как бы здесь вот как бы Божья воля присутствует, и он будет царем. За одним исключением, человек должен, ну как я понимаю, все-таки стремиться к этому. Ну, слушаться Бога. Да.
Царство утверждается милостью. Да.
Да.
Вот это он же не просто, как бы это же пророчество на Иисуса.
Да, конечно, да. Да.
Но это было в его жизни. Он-то это не из мысли взял.
Кто? Давид?
Давид, да.
Ну, Бог в нем воплотил, так скажем. Да.
То есть он дал место.
У нас обет, братья.
Дал место Богу, чтобы вот этот, который произошел, программа.
Ну да. Да. Хорошо. Леш, последние мысли мы закончим. Я свой конспект потом продолжу. Да. Да. Не, братья, я понимаю так, что, смотрите, я сейчас объясню, мою позицию объясню. Мне придется от обеда отнять 3 минуты. Моя позиция вот какая. Друзья, вот я на разборе на церкви говорил такую мысль, что эта мысль очень дерзновенная, но она доказывается Священным Писанием. Что, возможно, если бы Саул вел себя по-другому, то мы называли бы Иисуса Христа не сыном Давидовым, а сыном Сауловым. Почему? Потому что однажды ему Самуил сказал такие слова. «Отныне царство твое, если бы ты этого не сделал, то Бог бы утвердил царство твое навсегда», там так написано. То же самое обетование было сказано потом Давиду. То есть у Бога был план по отношению к Саулу утвердить его царство навсегда. Что такое навсегда? Чтобы его трон не прекращался, как не прекращается трон Давида, как Христос сын. И потом он говорит, «А теперь твое царство будет передано другому». Вот это конкретно были слова сказаны. То есть, фактически, у Саула тоже был путь, на котором он мог ошибаться, мог падать, мог еще что-то делать, да? Но на этом пути Бог не оставлял бы его никогда. Он бы довел его до состояния царства настоящего. Но у Саула был какой-то порог, которого не было у Давида. Этот порог, Александр, мне кажется, правильно озвучил, это порог нет зависимости от Бога, он не нуждается в Боге. Он сам живет сам по себе, ему главное царство, а не царство Божие, ему главное царство человеческое. Вот у Давида, у него этого качества, у него была зависимость от Бога. Сейчас я на твой вопрос отвечу. У него была зависимость от Бога. И поэтому, какие бы падения в его жизни не были, Бог его все равно не оставлял. То есть, совершает царствование только Бог. Заслуги Давида здесь никакой нет. Заслуга Давида только в одном. Он жаждет Бога. Жаждешь Бога, Бог все остальное совершает. Не жаждет Бога, ничего не получается. Поэтому я считаю так. Если в жизни человека бывает падение вплоть до отлучения, это не означает, что он потерял возрождение или еще что-то. Это его путь. Ну, плохой путь, конечно, не дай Бог никому, но тем не менее, это его путь. Но зависит от того, Бог его не оставит. 7 раз упадет праведник и восставит его Господь и так далее. Вот. Бог никогда не оставляет своих, даже если они падают, он будет искать заблудшую овечку и будет искать, искать, искать. Этот путь как бы продолжается. Он в конце концов все равно его воцарит. Но если у человека нет жажды Бога, как бы он... Вот Давид, когда падал очень сильно, Давида мы бы 100% отлучили не один раз, даже. Вот. Но когда он даже падал до отлучения, что он делал в первую очередь? Он не просто каялся, Духа Твоего Святого не отними у меня. Лицо, он страдал от того, что Бог от него скрывается. Он не страдал от того, что он царство может потерять. Он страдал от того, что Бога он теряет. Вот от этого он страдал. Бог такого человека никогда не оставляет. А Саулу было все равно. Саулу было главное, чтобы народ был в почтении. Вот самое главное, что было. Ему до Бога все равно. И поэтому Бог его оставил. Вот я вижу, что, моя мысль, я вижу, что Саулу Бог приготовил то же самое, что Давиду. Саул просто в этом не нуждался. И от Саула это было передано Давиду. Поэтому в нашей жизни, если переводить на нашу жизнь. Да, человек может упасть, ему могут отлучить, он может даже уйти куда-то там от церкви в огорченном состоянии. Но если у него в глубине сердца есть вот эта зависимость от Бога, если он все равно Бога любит, Бог его когда-то восставит, он потерпит урон. Лучше бы в жизни Давидова не было падения с Версавии, это лучше было бы. Тогда и Авессалом бы, тогда и Амнон бы, и всякие остальные другие люди не пострадали бы. Но все равно Бог достиг своих целей, да. Не теряет. Никогда, да. Он все равно на пути спасет. На каком пути он пути не был, он теряет. Да. Очень красиво было бы сейчас рядом нарисовать на еще доске путь Саула. Саула, да. 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 Кстати, в Ветхом Завете несколько очень ярких образов, очень ярко, когда Бог конкретно написано, вот предназначил одному человеку одно, и они этого лишились, потому что они не нуждались в Боге. Вот это есть такие тексты конкретно. Братья Тимофей, помолимся. Вот звонок уже.